Эвакуация защитников Азовстали продолжается, заявляют в Киеве. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев работает над следующими этапами гуманитарной операции на Азовстали. И подтвердила, что с территории завода эвакуировали 52 тяжело раненых бойца. По словам Верещук, после стабилизации состояния их обменяют на российских военнослужащих. Ранее Генштаб Украины сообщил, что этой ночью с территории завода удалось вывести 264 украинских военных. Раненых отправили в больницу Новоазовска, это город в Донецкой области под контролем пророссийских сепаратистов. Остальных военных отправили в неподконтрольную Киеву Еленовку. Украина также планирует их обменять. Тем временем в Минобороны России сегодня заявили, что за сутки сложили оружие и сдались в плен 265 украинских военных с Азовстали. Но информации о возможном обмене там не озвучили. Добавлю, что накануне командир украинского полка Азов Денис Прокопенко в видеообращении заявил, что военные выполнили приказ по защите Мариуполя. И теперь, цитата, в целях сохранения жизни выполняют решение высшего военного командования. Какое именно решение, он не уточняет. В результате авиаудара по поселку Десна в Черниговской области погибли 8 человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Удар был нанесен рано утром. Глава области сообщил, что российские войска выпустили 4 ракеты. Куда именно они попали, не сообщается. Поселок Десна находится около Минграницы с Киевской областью, и там расположен учебный центр вооруженных сил Украины. Этой ночью Россия также атаковала Львовскую область. В частности, ракетный удар был нанесен по военному объекту в Яворовском районе, около границы с Польшей. Взрывы ночью также раздались в самом Львове. Местные власти заявили, что работала система ПВО. Кроме того, ракетному удару подвергся город Ухтырка, точнее Ахтырка Сумской области. 5 человек пострадали. Война в Украине усугубляет проблему острого недоедания среди детей по всему миру, считают в ЮНИСЕФ. По данным организации, в следующие полгода без жизненно необходимого питания могут остаться более 500 000 детей. Для голодающих детей в тяжелом состоянии необходима специализированная паста. Она состоит из высокоэнергетических продуктов. Это, например, арахис, масло и сахар. А из-за войны в портах Украины остаются заблокированными десятки тонн продовольствия на экспорт. В детском фонде ООН пояснили, еще ранее многие семьи едва могли прокормить своих детей из-за конфликтов, климатических потрясений и последствий пандемии ковида. Теперь же может вырасти и стоимость специализированного питания для тех, кто тяжело истощен. Поэтому на покрытие дополнительных расходов потребуется около 25 миллионов долларов, подсчитали в ООН. В Таджикистане люди в штатском напали на журналиста нашего телеканала Анушервона Арипова и сотрудников Радио Свобода Озуди. Кроме того, у них отобрали технику и личные телефоны. Перед нападением наши коллеги освещали антиправительственные акции в Горно-Бадахшанской области. Во время этого протеста уже погиб один человек, трое силовиков ранены.
После интервью с Устахлоном Мамачоевой, которую в МВД называют одним из организаторов происходящих событий на Памире, мы сели в автомобиль, съемочная группа, я оператор и водитель, и пытались уехать с места интервью, но нашу дорогу перекрыл белый автомобиль марки Кэмри с тонированными стеклами и без номеров. Из него выскочили 3 человека, которые отобрали у нас мобильные телефоны, буквально выхватили из окна, и когда мы попытались выйти из машины, они нас прижали к автомобилю, забрали видеокамеру на требование представить. Они не стали этого делать, и когда мы сказали, что мы журналисты, они сказали, мы знаем, кто вы такие, они сели в автомобиль и уехали.
Швейцария обсуждает сближение с НАТО и может пересмотреть свой нейтральный статус. Об этом в интервью агентству Reuters рассказали в Министерстве обороны страны. В ведомстве заявили, что нейтралитет не является целью сам по себе, а должен обеспечивать безопасность Швейцарии. И в нынешних обстоятельствах политика страны может измениться. Швейцария придерживается нейтралитета более 200 лет и оставалась нейтральной в ходе Второй мировой войны. Министерство обороны сейчас готовит доклад о возможных изменениях в политике безопасности. Ожидается, что осенью его будут обсуждать правительство и парламент. Ранее о намерении вступить в НАТО официально заявили Швеция и Финляндия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинсаев. До встречи в эфире.
Реальное кино на канале «Настоящее время». Вот я иду сам и приглашаю вас вместе с собой на встречу с моим другом Иваном Воропаевым, который проездом в Риге. Он живет в Варшаве, в Польше. Является там звездой русского театра, драматургом, чьи пьесы, к слову сказать, шли практически во всех городах Российской Федерации, почти в каждом театре, до тех пор, пока Иван не выступил сначала с поддержкой Навального и отвалились половина, большая часть театров отказались от его пьес. Но уж когда Иван осудил агрессию Российской Федерации в Украине, отказались от его пьес и последние самые стойкие театры. И сейчас мы с ним обсудим вопрос вот личного комфорта. Потому что, конечно, он потерял и деньги, и, так сказать, связь с аудиторией, и собственной совестью, потому что он остался человеком, он... Вот этот конфликт совести и комфорта, и что делать тем, кто остались в России и не могут быть такими смелыми, какими хотелось бы их видеть. Смотрим. Ты уехал, я уехал, Антон уехал, Чулпан уехала, Нигборга уехала, еще там 37 человек уехало. А осталось 1037 или 10037 человек, которые каждый день выходят в Театр наций и прочие провинциальные театры, играют от Гамлета до Мышки-Нарушки в детских спектаклях. И что им делать, оставшись в стране, которая им, может быть, даже внутренне совсем не мила, они могут быть абсолютно не согласны с происходящим, так сказать, с войной, которая в России называется спецоперация. А мы вроде бы от них что-то требуем, а им-то что делать?
Проблема, наверное, первая, что мы должны, мы это и все, и мы, кто мы здесь, и те, кто в России, осознать одну вещь, что вот эта война, которая идет, это не война некого Путина на территории Украины, но это война, в которой нас всех касается. Мы на войне. Имеется в виду, что мы как бы в критической ситуации на фронте, в которой, если это так, если это принимается, что, конечно, ситуация нестандартная. Это не ситуация, в которой можно переждать. Ситуация политическая, неправильной политической власти, с которой я не согласен. Это другая ситуация. То есть сейчас она уже нестандартная. Она уже трагическая. Она более чем трагическая. Поэтому, конечно, сохранить себя, свою семью, и не мне действительно отсюда давать какой-то совет. Но понимание того, что я сейчас прямо в центре этой войны, она говорит о том, что надо, безусловно, действовать по законам действительно вот этого военного времени. То есть потеря комфорта даже страшная, сори. Не хочу сказать, что мы тут в зоне комфорта. Может быть, лучше нам, нас там не репрессируют, но мы тоже сложно.
Ты знаешь, я был недавно в Москве и пытался проводить некое культурное событие, соразмеряя его со своей совестью. И я на собственном опыте понял, что это в современной сегодняшней России сделать невозможно. Или может быть возможно, но в течение 15 минут. А вот как только ты расчехляешься, то есть, условно говоря, можно выйти перед началом спектакля в театре и заявить о своей позиции. Например, назвать войну войной. Это сделать можно. Но я не уверен, что, сделав это, ты доиграешь до середины первого акта.
Да. Я еще раз. Мне кажется, что речь идет не... Прежде чем говорить, какой поступок нужно совершить или какое действие. Вот здесь я не имею права дать совет никому. Я не могу дать совет актеру, любому известному, малоизвестному, какой ему совершить поступок. Но осознание того, что ты находишься в нацистской территории с достаточно фашистским режимом, который сейчас убивает и так далее, что Министерство культуры что-то, и все прочее, вся эта система, это страшная экстремистская система, осознание этого, просто осознание, что я вот сейчас нахожусь в этой системе. Вот принятие этого момента дальше даст, когда я это понял, правда с этим согласился, а не сказал, ну нет, это политика, она сегодня заканчивается, я за это не голосовал. Нет, что ты вот внутри, как там 41-й год, ты в Германии, ты находишься там в Берлине.
Это как-то может повлиять на происходящее, изменить ситуацию в мире?
Это делается не для мира вначале. Это вначале делается для себя. Мир здесь в первую очередь ни при чем. Потому что все здесь происходит с тем, что у меня есть внутреннее решение, оно еще даже до действия. То, о чем писал Виктор Франкл.
Подожди, секундочку. А ты не допускаешь, что когда путинский режим падет, а он падет совершенно очевидно, рано или поздно, вдруг появится какой-нибудь Владимир Зет на театре? Как его?
Машков.
Машков. Владимир Машков. И скажет, ребята, на самом деле я был просто в глубоком подполье. Я, так сказать, эту Z ставил только для того, чтобы сохранить наш театр в его целостности. А у меня, вот посмотрите, у меня под полом вот записочка от 25 февраля 2022 года. И на ней написано, что это война, это преступление, и Путина нужно судить в Гааге. Я с вами, я был всегда с вами, душой. И что? И он же актер, он же это может сделать очень убедительно, талантливо. И что мы будем делать?
Вы говорите...
Мы утремся соплями, обнимем его, скажем, Володя.
Действие каждого человека, если он правда осознал внутри себя вот эту всю трагедию, что происходит, что делают эти люди, что делает президент, что делает вот это государство и так далее. Он это правда, я говорю о действительном понимании, то тогда, безусловно, появится действие. Ну, действие возникнет. И тогда действие, оно как у каждого оно проявится в меру его возможностей, сил, отваги. И обвинять людей, или тем более заставлять людей в такой ужасной, жестокой ситуации быть отважными. И именно как раз, как вы говорите, находясь здесь, когда легко быть отважным, вот именно это я и не готов сделать. Потому что я не знаю, выходи ты там, выходи другой. Но это осознание внутри, оно, безусловно, является первоначальным и важнейшим компонентом, и даже, может быть, основным и главным источником последующего действия. И мне так кажется, что проблема именно то, что для вас очевидно, это осознание произошло. Но не для всех, даже тех, кто не поддерживает военные действия, а мы не будем называть фамилии, но знаем таких, которые не поддерживают смерть, насилие в Буче, но в целом стратегически готовы понять, что мир это такая, знаете, злая штука, где всегда какое-нибудь государство, кого-нибудь там, и поэтому эти времена пройдут, и мы потом снова вернемся к другой жизни, ну, я, конечно, против убийства детей. Это абсолютно непонимание действительно того, что ты конкретно сейчас принимаешь участие вот в этих ужасах косвенно. Теперь, когда ты это осознал, ты скажешь, у тебя внутри родится ответ, он сам придет. Что делать? И тогда ты точно не будешь делать одной вещи. Одной вещи ты больше не будешь делать. Ты не будешь равнодушно продолжать жить.
Мне кажется, ты сейчас сказал следующее. Мысль рождает слово, слово рождает
чувство, дело. Осознание рождает мысль.
Да, осознание рождает мысль, мысль рождает слово, слово рождает действие.
Ну, не обязательно слово, может без слова, может сама мысль рождает внесловесное действие.
Да, но проблема в том для меня, что я и слова-то не слышу. Вот если бы я слышал...
Кто-то говорит, ну подождите, ну как? Ну... Отважная девочка, ценники, которая поменяла...
Погоди.
Очень много
нет,
людей.
Понимаешь, очень много... Вообще, очень – это оценочная категория.
Но много людей.
Но и много – это оценочная категория. Люди, а не оценочная категория – это число. Число и соотношение чисел. Соотношение вышедших хотя бы к населению населенного пункта, где произошел их выход. Так вот, эта девочка, насколько я знаю, вышла в Петербурге с населением, да простят меня знатоки Википедии, по-моему, свыше 5 миллионов человек, и 1 на 5 миллионов – это вообще не выход. Если в 68 году вышли 8 человек на Красную площадь, это уже больше, чем одна в Петербурге. Я сейчас тебя правильно услышал, что задача сейчас на повестке дня для России не бороться с войной, а просто хотя бы признать факт войны.
Обязательно, конечно. Ну, вообще нельзя ничего поменять, это же не моя теория. Это теория мировой психологии, психиатрии или лечения психиатрического. Ну, нельзя ничего изменить, когда приходишь к психологу, прежде чем ты не признаешь и не увидишь. Ничего нельзя сделать с явлением, пока ты его не увидишь. Если у тебя нет войны, как ты будешь бороться с войной? Только когда она есть, ты можешь с ней бороться. А если ты не... А мой папа, например, вот я ему звоню, он на даче. Ну да, война где-то там идет, но у него нет войны. У меня в доме война. У меня там кто-то ночует, там украинцы, еще что-то, у нас там проблемы и так далее. А у него в доме нет войны. Более того, вот вы не... только что несколько минут назад сказали, ну вот мы идем в таком комфортном этом. На данный момент моя жизнь гораздо менее комфортная, чем жизнь среднего жителя города Иркутска. Гораздо менее. Может, я продукты получше ем, потому что я все-таки денег побольше зарабатываю. Но я там не сплю, там сплю по 3 часа, мы все время что-то делаем и так далее. А он ходит на работу, живет как жил, и война-то пока что только у меня, а у него его нет.
Так, слушай, Путин молодец. Он сказал, что нет войны, есть специальная военная операция.
Да.
Я, кстати, до конца не мог понять, а вот почему
действительно... Там не совсем идиоты. Там они, может, плохие работники, но в чем-то там они... Вот, они, по-моему, как раз вот эти идеологические это штуки. Ну да, да, а что, это нормально, правильно. Я потому что если бы это была война, люди бы должны либо как-то реагировать на войну. А войны нет. От чего вы требуете антивоенных действий, если нет войны? Это же... Так работает пропаганда. А знаете, какое самое распространенное вот это вот качество, которое русское качество? Ну, русское, сори, я говорю русское не в смысле национальности,
да.
Российское, да? Вот это ментально. Знаете, это такое обычное у меня из детства воспоминание. Это очень характерно. Знаете, там, ты пришел домой, там, больной, и, ну, простыл, и так начинаешь кашлять, чихать, тебе плохо, ты все лег. А тебе такой папа говорит, я тебе говорил без шапки не ходить. Говорил тебе без шапки. И начинает тебя ругать. А в этот момент уже поздно меня ругать, что я без шапки выходил. Я хочу эмпатии и сочувствия. Мне же плохо. Это типичное. Вот этот механизм проявляется. А 8 долгих лет...
О, 8 долгих лет.
Вот эта женщина с ребенком, их сейчас бомбой разбомбили. А 8 долгих лет,
да.
Я тебе говорил без шапки не ходить. Я тебе говорил. А ты пошел, вот теперь сам виноват, болеет. А мне плохо, папа. Я боюсь, что речь идет, когда мы говорим о России и так далее, речь идет о пробуждении, которого нет. Мне кажется, что мы спим, ну, в основном, мы, это наш народ, в основном просто спит. Пробуждение заключается в том, что ты просто хотя бы начни понимать трагедию, которая происходит, которой ты помогаешь. Само это восприятие пробудет в тебе что-то. Возможно, ты ничего не сделаешь, даже не выйдешь на улицу. Но ты почувствуешь такой неприятный привкус во рту. И покупая вот эти все молоко там и так далее, или когда ты слышишь, как твой друг говорит, да, эти хохлы, то есть слово хохлы вдруг окажется впервые в жизни для тебя больным, потому что ты подумаешь, что хохлы это в смысле женщины и дети, которых убивают и насилуют и так далее. И ты подумаешь, ну это путь, потому что вот когда мы от кого-то все-таки хотим поступка, то мы хотим его поступка согласно тому, как бы мы поступили в этой ситуации. Но почему мы думаем, что другой человек поступит так же? Ведь он в своей личной ситуации, поэтому мне кажется, все, чем мы можем...
А это не очень мало в момент войны? Вот это осознание. Ну, я согласен с твоим почти буддистским как бы воззванием до 24 февраля. Но когда уже вот происходят преступления, когда уже... уничтожают детей 3-месячных в Одессе прямым попаданием в жилой дом ракеты. Ну, блин, уже, ну, как бы осознание уже как-то вот...
Я не знаю за всех, я могу сказать за свою жену, актрису польскую Каролину Грушко, наблюдая этого потрясающего человека. Она полька, и у нее как бы... В России только сейчас мои родственники, что называется. Вот. Она перестала жить нормальной жизнью. Она там работает и что-то еще, но я вижу, как в этом человеке идет глубочайший, трагический какой-то процесс и так далее. Ну, и у нас в доме вообще везде так, даже, вот, и хотя мы, нам ни прямой угрозы нет, на нас не летят бомбы, но мы не живем обычной жизнью, которая была до, но у нас даже есть такая возможность, а еще нам не надо выходить там против театров, потому что мы в Польше, и нам против некого. А мы как бы все равно, то есть жизнь все равно, вопрос, что она закончилась. А когда, и конечно, когда я звоню каким-то своим друзьям, не буду называть фамилии, там, композитор, еще кому-то, и когда они там, ну, в общем, говорят, надо жить, и там, несмотря ни на что, политика это такая вещь, все это пройдет, это вот, вот эти все романтические, там, эзотерические там вещи, зло утихнет, добро всегда, там, то это просто означает только лишь одно, что они... Пока что эта трагедия не стала их персональной трагедией. Как этого добиться? Без этого требовать действий. Ну, действие – это всегда результат. Это не причина, это реакция на что-то. Поэтому она вытекает из потрясений, из события. Значит, не случилось для них события. Нет войны для них. Она в телевизоре или там где-то. Это не значит, что они злые.
Мы стоим напротив российского посольства. И за нашей спиной тоже действие. Вот ну, такое достаточно яркое, выразительное, но я до конца не понимаю, а это действие дает какой-то результат?
Вот, вообще акционизм политический такой военный?
Да.
Ну что ж, это формирует имидж, это культурный мем, который переходит на айфоны, на этот культурный мем есть по всей Европе, по всей Америке, и, сори, ничего личного, просто как бы понятно, что через там 50 лет это и будет портрет зла, там, ужаса и так далее. И просто это, и это нельзя, это не я хочу, это не вы хотите, это не важно кто, это не там, Навальный этого хочет, это просто абсолютный вселенский факт. Это портрет зла. Не я это придумал.
Русский драматург Иван Воропаев, режиссер, Рига, 2022 год, какой-то день войны. Реальное кино на канале «Настоящее время».
Да.
А прямо сейчас на нашем канале премьера сериала. Как вы понимаете, мы показываем документальные фильмы. В данном случае этот сериал, конечно, документальный, но в чем-то и фантастический. Потому что он рассказывает о адвокатах, которые в российских судах пытаются отстаивать законность. Закон. Я, как сам имевший опыт проходить через российские суды, да и наверняка многие из вас догадываются, что ни о каком законе в российских судах говорить не приходится. И вот сразу несколько серий об этом удивительном парадоксе. И рассказывает сериал, который так и называется «Адвокаты». В данном случае первая серия не детские игры, потому что подсудимые в этой серии, как правило, молодые люди. Сериал снят при участии телеканала «Настоящее время», режиссер Маша Новикова, когда-то жившая в Советском Союзе, а теперь живущая в Голландии, пытающаяся миру, исходя из своего базового понимания природы русской жизни, пересказывать на доступном для мира языке вот эти парадоксы русского бытия. Смотрим «Адвокаты» на канале «Настоящее время».
Температура воздуха минус 2 градуса по Цельсию. Местное время 19 часов 48 минут.
Дом, милый дом.
Да ну, это так, это текучка всякая. Все делаю, это 15 томов. Но в Канске лежит. Тяжело возить. Я познакомился с Никитой в СИЗО. Канска. Ну, первое впечатление, мне парень понравился с первых секунд. То есть спокойный, сдержанный, очень воспитанный мальчик. Ну и начали общаться. 11 месяцев он сидел. Мы не верили, что его выпустят. Но, по-моему, 4 мая звонит мама Аня в слезах. Кричит. Говорит, его везут домой. Ну, в общем, ну и все, парень приехал и... Дети приняли как своего, учителя тоже. И самое главное для меня, самый подвиг его, он весь пропущенный класс за 2 месяца улучшил учебу и сдал. Я не знаю, я, наверное, предвзят буду, но вот если взять, вот абстрагироваться, то есть вот, что плохого в ребенке, наверное, самое плохое, что у него папы не было. У всех трех детей проблема с этим. То есть их воспитывают мамы, которые там 50 часов в день на работе и пытаются, то есть, зарабатывать. И надеюсь, Канск не обидится, там где градообразующее предприятие, это тюрьма, то есть как-то выживать. Там один парень отличник по химии, другой любил историю, третий, то есть они, по мне, это обычные дети. Если мы сейчас так ретроспективно уйдем назад, вспомним поджиги, карбид, баллончики, металлическую стружку и все, чем занимался, в том числе я, стройки, дебиля, патроны для этих всех, вот, сварочные аппараты, мы это прям охотились за ними, там, жевание гудрона и вот это все в кучу, то есть, то меня, наверное, спасло от того, чтобы я стал террористом, это только отсутствие интернета. Да я уверен, 2 бесед или кратковременного задержания хватило бы на всю жизнь. Просто правильно, то есть провести разговор, профилактику, не было бы ничего. Я считаю, что не было бы признания, не было бы дела. Манипуляции происходили такими словами, как «Да признайся, ничего тебе не будет», «Да домой пойдешь», «Да ерунда», то есть, «Да все будет нормально», и вот это раз, раз день, два день, три дня с перерывами на сон. И только один парень сказал, говорит, «Я это подписывать не буду». Я этого не делал, то есть включилась мама, поверила своему сыну, то есть, ну потому что там ужасы написаны. То есть... При правильной упаковке в это поверить можно.
Вы не закрывайтесь, мне же неудобно.
Извините.
Я потом вас теряю.
Спасибо. Спасибо большое. Там девочки бегали, одноклассницы вокруг. На видео. И они там просто заброшенное здание, то есть как бы кирпичи стоят. То есть я могу показать заключение обвинительное 840 листов. Вы их сами расстреляете, когда прочитаете, мне кажется. Ну, просто, ну как это все собиралось, как это все делалось, способы, формы, методы, это что же нельзя выкидывать? Я понимаю, когда чувак заходит в школу и начинает вот это всех убивать, тут явно. А почему не терроризм? Почему он убил 12 человек вот вероломно? Почему не терроризм, почему массовое убийство? А почему здесь ничего не сделали, ни одной бомбы не собрали, никого не убили, ни попытки не сделали? Почему здесь терроризм? И у меня много вопросов.
А Никита со мной не разговаривает? Он пока у Таня.
Обсудим сейчас с Никитой.
Угу.
С тебя начнем, если ты, конечно, желаешь.
Ну, а что делать?
Что, прямо? Давай прямо выйдем.
Прямо?
Давай, тихонечко. Она же тебе маленькая.
Когда такая история получилась, помогали активисты всякие. Уговаривали, что нам нужен адвокат посильнее. У меня же изначально Канская была. У нее в таких делах, конечно, и опыта не было. Да и вообще подсказали вот Агуру. Ну, как-то, не знаю, с появлением Владимира Валерьевича. Он очень сильно прям переживает за это дело. Ну, вот как сам прямо. Вот я по нему вижу, мне, ну, спокойнее так с ним. Я вообще знала, что Никита там каким-то анархизмом увлекается. Как бы, ну, мне это неинтересно было. Он мне рассказывал как бы много раз про всяких анархистов, про дело сети рассказывал. Ну, я как-то не придавала значения этому. Знала, что листовки они эти печатали. Ну, тоже не придавала значения, господи. А потом оказалось, что ночью, пока я спала, они поклеили листовки на здание ФСБ. На этой листовке было написано «Руки прочь от анархистов, государство – главный террорист». Вот. И на следующий день их задержали. Ну, то есть было за что зацепиться, все вместе это как бы совместили. То, что они кидали там в заброшенном здании этот коктейль Молотова, они наснимали на телефоны. И вот получилось дело. Вот книжечки туда на СИЗО передавали книги. Ой, я слепая стала. 1.35 это что? Нет, это не то. О, 6. Сейчас уже. Ну, что-то качает.
Я об них всегда запинаюсь. Вот всегда пальцы. Я уже раз куда-нибудь их засуну, смотрю, опять в зале лежат. Я говорю, ну, значит, занимается. Раз с места на место. Почему-то все время в зале их бросает. И опять сюда. Значит, качает.
Ну, все. Потом получилось так, что двое мальчишек, которые с ним были, они пошли на сделку со следствием, признались во всем. Ну, во всем, что им предлагали, в чем им предлагали признаться, они во всем признались. И вот если бы не было этих признательных показаний, явок этих, то не было бы и дела.
Собрались мы вчетвером, Богдан, Денис, я и Саша, ждем Ваню, ну, Ваня к нам подходит, мы проходим несколько метров, и сзади подходят сотрудники в гражданской одежде, без объяснений, двое за руки держат, и третий сотрудник обыскивает по карману, по всем прочим. Вот после этого нас просто в машину посадили, и мы поехали. Я вот, получается, стоял лицом к стене, ну, с руками протянутыми. Ну, я их тоже опускал постоянно, они говорили, поднимай, я не поднимал. ФСБшники там, ну, им это не нравилось, там один меня, типа, ну, угрожал, что душить будет, типа, руку мне на шею положил.
Почему я узнаю об этом только сейчас? Возможно, это будет... Так, открываем.
Кто?
Здравствуйте.
Проходи, чувствуй себя как дома.
А что мне сказали, что...
А? Мы убрали.
Все нормально.
Угу.
Объясни, вот как ты понимаешь, в чем тебя обвиняют?
Ну, обвиняют в подготовке теракта, если так просто говоря. И в том, что взрывчатку изготавливали незаконно.
Ты когда впервые прочитал что-то анархическое?
Ну, мне нравится история. И вот я читал разные статьи, разные материалы про гражданскую войну в России, про Плеханов. Но он, получается, поддерживал ранее идеи Бакунина Михаила, а потом стал марксистом. Вот, был оппонентом Ленина. Я же живу в этой стране, и я как бы хотел...
Хотел что?
Ну, хотел разобраться,
И поэтому было интересно?
Да.
Почему прозвали дело так? Почему у кого спроси, что дело Майнкрафт?
В деле в самом есть то, что такие формулировки, то, что мы в 3D-модуляторе Майнкрафт отрабатывали навыки, хотели отрабатывать свои.
Какие?
То, что мы там ФСБ взрываем, там мы совместно ничего такого не строили, только я строил, не здание ФСБ. Я пытался как-то немного похоже на наш город, да, собрать. И поэтому я строил там здание, которое МВД есть, которое у нас на площади большое. Я его пытался воссоздать. Город построить.
Взрывать не хотел?
Да нет, я же старался. Построить его реалистично, зачем взрывать? Нет. Просто у нас город небольшой, и вообще то, что у нас ФСБ в городе есть, я это уже прямо узнал в самом конце, можно сказать. Недавно на тот момент, когда мы листовки на него поклеили. Я не считал то, что я занимаюсь чем-то противозаконным.
Почему?
Ты был убежден, или ты знал, или ты боялся просто. Ты не думал об этом?
Да, вроде особо не думали.
Не думали. В 14 лет.
Наболтать в сети, наклеить листовки, кидать в стену стеклянные бутылки с бензином. Ты бы это делал?
Если бы ты знал, что это посчитают за терроризм, ты бы прикасался к этому? Сейчас ты понимаешь, что ты пережил.
Нет.
Расскажи, что тебе может грозить, если ты это понимаешь.
По той статье минимум 7,5 лет. Это заключение.
Занимаемся теми делами, которые обеспечивают прям мейнстрим государственной политики. То, что происходит здесь сейчас, мы там внутри этого процесса. Я абсолютно убежден в том, что если бы нас не было, было бы гораздо хуже. Потому что там десятки и сотни спасенных людей от тюрьмы, от ужасных проблем, которые у них могли быть, тому доказательств. Мы на сегодняшний момент — это объединение примерно 300 адвокатов и юристов, которые работают по делам, связанным с различного рода давлением со стороны представителей власти, на гражданских активистов, неправительственных организаций, политических деятелей, на журналистов, блогеров. Но также у нас есть направления, связанные с любыми формами насилия, будь то насилие в тюрьме, в полиции, в армии, домашнее насилие в отношении детей в закрытых учреждениях там, и так далее. Отдельный фокус на уличных протестах, то есть в связи с ростом протестной активности и с там очень жесткими методами полицейского подавления, их уголовными делами, там штрафами, избиениями, мы вот этим тоже специально занимаемся. Мы присутствуем практически во всех крупных городах страны. Потребность растет, потому что, например, зимние протесты 2021 года, люди вышли на улицы в 150 городах. И сейчас в связи с репрессивным всплеском в Беларуси, мы плотно контактируем с белорусскими адвокатами и готовим разные обращения в международные органы совместно с белорусскими коллегами. У нас есть дела во всех национальных республиках, и в Чечне, и в Дагестане, и в Кабарде, и в Ингушетии. Мы представляли интересы ингушской оппозиции, скажем так. Крымские татарские дела, их очень много. Они нон-стоп идут с 2015 года. И в Ростове у нас есть дела, и вели, и ведем.
Когда я начал заниматься этой адвокатской деятельностью, правозащитной деятельностью, да, у меня был здесь, в Краснодарском крае, вообще один адвокат-соратник, это Марина Дубровина, тоже достаточно известный адвокат, и она сотрудничала тоже с АГОР и с Мемориалом, и мы с Мариной виделись раз в полгода. Когда ты один раз в полгода видишься со своим соратником и единомышленником, это очень тяжело. Ты сидишь дома, семья, клиенты, менты, суды. А потом появилась АГОР. То есть я начал выезжать к коллегам в Казань, я начал с ними общаться, ну, хотя бы уже по телефону. Появился Андрей Сабинин, который в Ставрополе живет, и мы с ним достаточно плотно работали. И я, когда первый раз попал в Казань, в АГОР, ну, слушайте, я понял, что я вообще не один. Вызывают, она работала в этом, в ФБК, который навальнинский. Они повестку выписали ей вообще очень странную там для проведения процессуальных действий. Обычно вызывают там для допроса в качестве свидетеля или для допроса там в качестве подозреваемого. Ну, непонятно, что там будет, поэтому, конечно, желательно с адвокатом. И вообще, Следственный комитет лучше всем ходить с адвокатом. Как правило, если хотят арестовать, то приходят домой в 6 утра и стучат. Либо на улице задерживают под дверью. Да? А опасности основные, что из человека, ну, путем там, психологического всякого воздействия, уговоров, угроз, блефа какого-то, могут заставить подписать те показания, которые человек не давал, а потом на эти уже показания ссылаться в дальнейшем. Вы же подписали, подписывайте еще раз.